Глава первая.
Жара стояла страшная, влажность стопроцентная. Казалось, весь громадный город с его нечеловеческими домами, чудесными парками, разноцветными людьми и собаками подошел к границе фазового перехода, и вот-вот полужидкие люди поплывут в бульонном воздухе. Душ был занят все время. Ходили туда по очереди. Одежду давно уже не надевали, только Валентина не снимала лифчика, потому что если отпустить ее огромную грудь болтаться на свободе, то от жары под ней образовывались опрелости. В обычную погоду она лифчиков никогда не носила. Все были мокрыми, вода с тел не испарялась, полотенца не сохли, а волосы можно было высушить только феном. Жалюзи были полуоткрыты, свет падал полосатыми прядями. Кондиционер не работал уже несколько лет. Баб в комнате было 5. Валентина в красном бюстгальтере, Нинка в длинных волосах и золотом кресте, исхудавшая так, что Алик ей сказал: «Нинка, ты стал как корзинка для змей». Корзинка эта стояла тут же в углу. Алик когда-то по молодости лет ездил в Индию за древней мудростью, но ничего не привез, кроме этой корзинки. Еще была соседка Джойка, прибившаяся к дому дурная итальянка, нашедшая себе столь странное место для изучения русского языка. Она все время на кого-нибудь обижалась, но поскольку ее замысловатых обид никто не замечал, ей приходилось всех великодушно прощать. Ирина Пирсон, в прошлом цирковая акробатка, а ныне дорогостоящий адвокат. Сверкала художественно подбритым лобком и совершенно новой грудью, сделанной не знающими колебаний американскими хирургами, ничуть не хуже старой. И ее дочка Майка, по прозвищу Тишорт, 15-летняя, неопределенно толстенькая, в очках и единственная из всех прикрытая одеждой, сидела на корточках в углу. На ней были толстые бермуды и, соответственно, майка. На майке была нарисована электрическая лампочка и люминесцентная надпись на неизвестно каком языке. «Пиздец». Это Алик сделал ей ко дню рождения в прошлом году, когда его руки еще кое-как двигались. Сам Алик лежал на широкой тахте, такой маленький, такой молодой, как будто сын самого себя. Но детей как раз у них с Нинкой не было. И ясно, что уже не будет, потому что Алик умирал. Какой-то медленный паралич доедал последние остатки его мускулатуры. Руки и ноги его лежали смиренно и неодушевленно, и даже на ощупь были не живыми и не мертвыми, а подозрительно промежуточными, как застывающий гипс. Самым живым в нем были волосы. Рыжие, праздничные, густой щеткой вперед, да раскидистые усы, которые стали великоваты его исхудавшему лицу. Вот уже 2 недели, как он был дома. Сказал врачам, что не хочет умирать в больнице. Были и еще причины, о которых они не знали и знать не должны были. Хотя даже врачи в этой скоростной, как забегаловка больницы, которые в лицо больным заглянуть не успевали, а смотрели только в рот, в задницу или куда там что болит, его полюбили. А дома у них был проходной двор. Толпились с утра до ночи. И на ночь непременно кто-то оставался. Помещение здесь было для приемов отличное, а для нормальной жизни невозможное. Лофт, переоборудованный склад с отсеченным торцом, в который была загнана крошечная кухня, сортир с душем и узкая спальня с куском окна. И огромная в 2 света мастерская. В углу на ковре ночевали поздние гости и случайные люди. Иногда 5 человек. Собственно, двери в квартиру не было. Вход был прямо из грузового лифта, поднимавшего сюда до въезда Алика кипы табака, призрачно присутствовавшего здесь и по сей день. Въехал Алик давно, чуть ли не 20 лет тому назад. Подписал, не глядя, какой-то контракт, как потом оказалось, страшно выгодный. И по сей день Алик платил за квартиру сущую ерунду. Впрочем, платил не он. Денег у него давно никаких не было, и ерунды тоже. Щелкнул лифт. Вошел Фима Грубер, стаскивая с себя на ходу простецкую голубую рубашку. Внимания на него голые женщины не обратили, да и он глазом не повел. При нем был докторский саквояж, старинный, дедовский, привезенный из Харькова.